Если бы можно было оставить там Мордефельда или же, по крайней мере, заменить его искусным Каньоне, который знает отлично русский язык и все тамошние дела, а между тем в Швеции на Сейме надобно стараться о заключении ею союза с Францией и Пруссией. «Как Ваше Величество, так и Швеция, — говорил Руденшильд, — должны радоваться, что правление в России в руках Сената, а у министерства руки связаны, чего прежде не было при кабинете, который давал большую силу самодержавию. Главная цель сенаторов состоит в том, чтобы ни в какие чужие ссоры не вмешиваться, не играть в Европе никакой роли, одним словом, жить, как жилось до Петра Великого. Эта цель может быть достигнута, потому что императрица не следует примеру своего отца, которого правилом было царствовать жестокостью и изнурением народа. Императрица относительно народа оказывает большую умеренность». Король согласился с его мнением и сказал: «С великим удивлением и удовольствием под рукою я уведомился, что все русские войска вторичный указ получили новые экзерциции оставить и употреблять старые. Таким образом, я надеюсь, что через несколько лет русская военная сила дойдет до крайнего варварства, так что я буду побеждать русских своими рекрутами. И так как эта нация, по-видимому, теряет дух, внедренный в нее Петром Первым, то, быть может, близко время, когда погребется в своей древней тьме и в своих древних границах. Имею причину очень сердиться на генерала Бисмарка, который вел при русской армии все прусские манеры». Фербер сообщил, что известный полковник Манштейн, оставивший русскую службу, обедал у Фридриха II, который спросил его, как он думает, один пруссак по меньшей мере уберет четверых или пятерых русских. Манштейн отвечал, что если дело дойдет до драки, то пруссак и с одним русским будет иметь полные руки дела. Король очень рассердился и в утешение свое сказал: «Мне очень хорошо известно, что Россия имеет по крайней мере большой недостаток в достойных офицерах». Но эти откровенности не улучшили отношений между двумя дворами. Главная дипломатическая борьба между ними была в Стокгольме. В начале января доверенный человек наследного принца, голштинец Гольмер, подозрительный в Петербурге, получил указ от своего герцога, великого князя Петра Федоровича, 8 дней выехать из Стокгольма в Киль. Наследный принц был в отчаянии. Глотая слезы, он говорил Любрасу, что он здесь между чужими людьми, на которых по их пристрастиям положиться не может. К Гольмеру он привык. Верности его совершенно убежден. Может уверить, что Гольмер всегда старался, чтобы все происходило по желанию императрицы. Принц умолял Любраса ходатайствовать у императрицы, чтобы Гольмера оставили еще на несколько времени при нем. Старый король просил о том же. Любрас с своей стороны писал, что Гольмер — человек благонамеренный. Сенаторы, приверженные к России, признают его таким. Он, по их мнению, противодействует графу Тисину и Нолькину и склоняет принца на русскую сторону. Но Бестужев заметил на реляцию Любраса: «Сие не что иное, как притворство, а ежели Гольмер доле в Швеции оставлен будет, то интересы его императорского высочества в Голштине весьма от того претерпеть могут, и в прежней плохой администрации никто без него отчета дать не в состоянии». Барон Любрас во многих своих прежних реляциях неоднократно доносил, что Гольмер вредительный и для здешних высочайших интересов в Швеции негодный человек, и потому об удалении его оттуда сам представлял, ныне же непонятным образом его вдруг отменившимся и надобным описуют. Еще сильнейшему нападению Любрас подвергся со стороны Бестужева, когда в донесении своем выставил в виде просьбы русских приверженцев, чтобы императрица в самых решительных выражениях гарантировала шведский престол наследному принцу и его потомству. Это вовсе не шведские патриоты просили барона Любраса. Это пламенное желание пруссаков и французов. Такой гарантии не было дано и тогда, когда мы заключали союзный договор с Швецией, и когда еще была надежда удержать наследного принца в добром расположении к России. Для чего же давать такую гарантию теперь, когда, по несчастью, довольно известно, что наследный принц, по наущению своей супруги, предпочитает французскую и прусскую дружбу всем самым доброжелательным советам императрицы. Такая гарантия послужит только к тому, чтобы совершенно связать руки на будущее время. Между тем, прусский посланник в Стокгольме, Финкенштейн, вел переговоры об оборонительном союзе между Швецией и Пруссией. Любрас по указам из Петербурга должен был препятствовать заключению этого союза. На его представление король отвечал: «Надобно смотреть, как бы это прусское требование добрым манерам менажировать. Надеюсь, что дело кончится к удовольствию императрицы. Я своим господам рекомендовал потише поступать». В Швеции боялись заключить этот договор без согласия России, а в Петербурге нарочно медлили ответом. Наконец, в марте шведский министр в Петербурге Барк прислал извещение, что императрица не одобряет прусский союз. Король и министры были приведены этим известием в сильное смущение. Король стал уверять Любраса, что этим союзом России не будет нанесено никакого предосуждения. Он будет заключен самым простым и безвредным образом. Любрас заметил, что каким бы образом союз ни был заключен, нельзя избежать, чтобы он и Швеции, и России не нанес вреда. Если Пруссия хотя малую силу приобретет, то своими происками будет умалять дружбу Швеции с Россией, а потом возбудит и холодность. «Пока я жив, этого не будет», — отвечал король. «Я от этого прусского союза охотно бы отстал и работаю против него. Но не все так думают, как я. Интриги идут сильные. Я вас обнадеживаю, что употреблю в этом деле все свои старания». Любрас поблагодарил его, но напомнил, что прежде при сенаторах король ему говаривал, что если Россия и Швеция будут поступать согласно и откровенно, то будут сохранять равновесие на севере и в большей части Европы. Так как это мнение Его Величества неоспоримо, то для чего он хочет для сохранения этого равновесия призвать еще третью державу, которая до сих пор не только не помогала России и Швеции в получении каких-нибудь выгод, но еще причиняла им большой вред? По великой поспешности, с какой Пруссия без нужды хочет навязать свою дружбу Швеции, видно, что она имеет одно в виду – возбудить недоверие между прежними истинными друзьями. «Вы правду говорите», — сказал король, и, давая Любрасу руку, повторил прежнее обещание, но прибавил, показывая рукою на комнаты наследной принцессы. «Вы знаете, как здесь ведут дела?» «Как бы другие ни разнились во мнениях, однако мнение Вашего Величества, серьезно высказанное, всегда будет иметь главную силу», — отвечал Любрас. «Да-да», — заключил речь король. «Так бы и следовало быть». Часа через два король опять подошел к Любрасу и начал говорить. «Знаете, что мне пришло в голову? Если б заключить с Пруссией простой дружественный договор, то это было бы дело очень невинное, а король прусский не мог бы быть очень раздражен. Что вы думаете?» И, сказавши это, подозвал к себе государственного секретаря Нолькена и задал ему тот же вопрос. «Господа», — сказал он обоим, — «я откровенно поступаю. Скажите мне прямо, что вы об этом мнении думаете?» Нолькен отвечал, что он не приготовился дать отзыв на такое предложение, но ему кажется, что форма такого трактата была бы нова, и король прусский доволен им не будет. «Будет ли король прусский доволен, я не знаю», — сказал Любрас. «Но что такие договора прежде часто заключались, это дело известное. Впрочем, в такой договор могут быть внесены параграфы и выражения, которые могут дать союзу значение оборонительного. Король, глядя на Нолькина, сказал: «Надобно постараться это предупредить. Мы об этом еще потолкуем, и ее величеству императрице дадим знать». Донося об этом разговоре, Любрас замечает: «Хотя в речах королевских высказывается благонамеренность, однако на них полагаться нельзя, потому что король не в силах противостоять внушениям людей, враждебных России. Партия этих людей ежедневно усиливается, а патриотическая партия становится все слабее, боязливее и оплошнее». Бестужев заметил на этом донесении. Весьма удивительный и непонятный барона Любраса ответ, что он сам заключение с Пруссией трактата опробует, одобряет, и тем королю повод подает о дозволении на заключение онного у ее императорского величества домогаться, а ему многократно отсюда дано знать, что ее императорское величество талика от того удалена находится, что и в рассматривание сообщенного графом Барком проекта трактата вступать не повелела. В самом конце апреля заведовавший иностранными делами граф Тейсин объявил Любрасу, что король ввиду опасных европейских обстоятельств считает надежнейшим способом относительно предложенного Прусского союза следовать дружественному совету русской императрицы, и потому для предупреждения всякого подозрения, которое этот союз мог бы возбудить в других государствах, особенно в России, приказал остановить дальнейшие переговоры. Король особенно благодарен императрице за добрый совет и просит держать в тайне его решение, чтобы не поссорить его с королем прусским, как он держал в тайне советы императрицы. Сам король говорил Любрасу: «Я императрицу обнадеживаю не только как король, но как честный офицер и чистосердечный человек, что пока буду жив, не забуду оказанной ею мне и государству дружбы, присылкую войска, и всегда с нею одного мнения буду. Я убежден, что Швеция найдет в этом свое благополучие, и те, которые думают иначе, отдадут ответ Богу». Мы видели, что по соображениям русского канцлера ко времени сейма Любраса должен был сменить Корф. Корф приехал в Стокгольм во второй половине июля и сейчас же должен был заняться приготовлениями к сейму, то есть набором голосов в пользу русской партии. Один из самых видных членов этой партии, купец Спрингер, объявил ему, что выборы депутатов из стокгольмских горожан не удались. Французская партия взяла верх. Напротив того, он уверен, что между провинциальными депутатами городского и сельского сословия русская партия возьмет перевес. Но для окончательного успеха нужны деньги. Французские приверженцы употребляли такую хитрость. Купец Пломгрен всюду показывал золотую, осыпанную бриллиантами табакерку, будто бы полученную от русского двора за услуги, оказанные им Швеции. Это навело ужас на благонамеренных. Они не знали, что думать о настоящих намерениях России, ибо Пломгрен был одним из главных виновников прошлой войны. Для свержения преданного Франции и Пруссии министерства Спрингер советовал объявить, что Россия вместе с Англией и Австрией имеет сделать важные для Швеции предложения, но не может начать дело, пока в Швеции существует враждебное ей министерство. «Нельзя описать, — доносил Корф, — какие вымышляются здесь известия. Я едва успел выйти из коляски, как уже объявлены были известия из Шони и из других мест по моей дороге о речах, которые будто бы я держал вследствие моей инструкции, которые касались не более ни менее, как совершенного раздробления и разорения Швеции». На этом донесении Бестужев сделал любопытную заметку о Пломгрене. Сей купец Пломгрен, свойственник графа Листока, и в последнюю Швецию войну России многие пакости делал. Приверженный к России сенатор Окергельм высказал Корфу очень неутешительное мнение о характере двух партий, французской и русской. Он отдавал преимущество первой по ее смелости и энергии. Она уже и теперь держала через своих эмиссаров публичные столы в провинциях для приласкания жителей. Причина вялости благонамеренной партии состояла в том, что ее члены уже несколько лет не получали подкрепления от иностранных дворов. Так они, имея большинство на прошлом сейме, должны были уступить противникам по скудости денежных средств. Сначала у них было собрано около 133 тысяч рублей на русские деньги. И они содержали провинциальных депутатов. Но потом, когда все эти деньги вышли, депутаты, не имея чем жить, разъехались, и большинство голосов было потеряно. Это произвело такое впечатление, что теперь на будущий сейм благонамеренные люди не хотят ехать, отговариваясь, что денег нет, а на помощь иностранных дворов нельзя надеяться. Кроме того, самые видные члены патриотической партии по оплошности, от страха или по малозначительности своей при дворе не доставляют выгодных мест своим, тогда как приверженцы Франции действуют совершенно иначе. Наконец, приверженцы Франции имели ту выгоду, что располагали всеми государственными доходами. Английский посланник Гюдекинс объявил Корфу, что его правительство разделит с Россией денежные издержки, необходимые для подкупа депутатов. Что так как генерал Любрас дал купцу Спрингеру 10 тысяч купфер-талеров для подкупа в провинциях, то и он, Гюдекинс, выдал тому же купцу такую же сумму. Что время снабдить эмиссаров деньгами, что благонамеренные могли явиться на сейм в достаточном количестве. Однако не надобно соглашаться на все требования, потому что шведские государственные чины привыкли торговаться как купцы. Главы благонамеренной партии уже присылали к нему генерала Дюринга с требованием 8 тысяч рублей на подкупы в провинциях. Он отвечал, что сумма очень велика, ибо значительнейшие издержки еще впереди, когда чины соберутся в Стокгольме. Но Дюринг возразил, что означенная сумма необходима, потому что он уже дал слово, что она будет доставлена, и если он ее не получит, то ни за что не примется. Корфу с тем же требованием от благонамеренных явился полковник Левин. Корф сказал ему тоже, что сумма очень велика. На это Левин отвечал, что если Россия и Англия хотят достигнуть своих целей, то должны сообща истратить 300 тысяч рублей, да еще держать 100 тысяч про запас на всякий случай. Наконец, вместе с английским посланником сторговались на 9 тысяч платов, которые Корф и Гюдекинс выдали пополам. Сенаторы Окергельм, Цедер Крейц и Левин внушали Корфу, что надобно непременно задарить барона Унгерн Штернберга, который легко может быть выбран в сеймовые маршалы и уже непременно в члены секретного комитета. И Бестужев доложил императрице, что Унгерн Штернберга надобно подарить, только не из тех 20 тысяч рублей, которые назначены на сеймовые подкупы в Швеции. Корфу внушали, что Унгерну надобно подарить 2000 червоных, и Бестужев был согласен на эту сумму.